уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Ярослав Нилов с нами, председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Здравствуйте, Ярослав.
Здравствуйте, депутат фракции ЛДПР.
Ничего не слышно все равно. Все еще раз.
Здравствуйте, депутат фракции ЛДПР. Потому как у нас с такой фамилией есть еще депутат из другой фракции, периодически нас путают.
А, хорошо. Поэтому мы всегда... Что важнее, фракция или комитет, которым вы возглавляете?
Ну, фракция – это структура Государственной Думы, членом которой я являюсь. Так. Партия ЛДПР победила на выборах в 2016 году, сформирована в Государственной Думе фракция, как, в принципе, все годы фракции ЛДПР находится в парламенте. Первые выборы были в 1993 году.
А что у нас в истории-то, Ярослав? Вот. Вдруг люди забыли, что ли?
А комитеты – это уже структура парламента, куда входят депутаты. Каждый депутат может входить в один комитет. Соответственно, комитеты занимаются уже конкретной законотворческой, прежде всего, работой. Законы, которые поступают в Государственную Думу, они распределяются по комитетам, и комитет, соответственно, работает.
А вы чувствуете себя оппозицией?
Мы и есть оппозиция.
Нет, ну номинально как угодно можно, а по факту?
Я еще раз повторяю, что мы и есть оппозиция, и когда сегодня мы видим, что происходит во внутренних делах страны, связанные с протестами, с движениями школьников, с различными оппозиционными проявлениями в сети, я вспоминаю 1999 год, так. Когда я, будучи тогда студентом, студентом первого курса, в Москве, в метро, так. Во время избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы призвал и полицию, и тех, и тех сотрудников метрополитена, которые незаконно развешивали плакаты Лужкова с призывом голосовать за Отечество, был задержан полицией. Тогда они отказались составлять протоколы административные, потому что я ничего не нарушал. Да, я призывал эмоционально прекратить противоправные действия, защитить права других участников избирательного процесса, но тогда я на себе ощутил вот эти репрессии и противозаконные действия в отношении меня, молодого человека, которые подсознательно очень глубоко запомнились.
Почему репрессии у нас не...
Репрессии в отношении меня, ну потому что меня тогда отвели в полицейский участок, закрыли на несколько часов в отделение полиции на станции Тургеневская, пытались мне... что-то объяснить, когда потребовалось составить административный протокол, они отказались, потому что
невозможно... Потом вы стали старше и мудрее?
Нет, потом я просто стал глубже погружаться во все политические и общественные течения, движения, и понимал, что в жизни свои права надо отстаивать, надо защищать, в том числе и сейчас, когда я являюсь депутатом Государственной Думы от фракции ЛДПР и председателем Комитета по социальной политике, я все свои возможности и ресурсы административные, прежде всего, пытаюсь использовать для того, чтобы защитить нарушенные права наших граждан, конечно, не все получается.
Отстояли
конечно,
какие-нибудь все... хоть права-то?
Ну, конечно. Какие? Конечно, ну, во-первых, если... Приводить примеров можно много.
Давайте.
Ну, условно говоря, человеку положена инвалидность, не дают, так. Или завышают группу, это орган МСЭ, например. Пенсию пересчитывают. Кстати, это даже не я говорю, а это говорил на совещании вице-премьер Голикова, что порядка 50% случаев, когда люди обращаются за пересчетом пенсии, пересмотром, она пересматривается, потому что неправильно рассчитали, неправильно определили, не все учли, не все документы были приняты во внимание, когда назначали пенсию нашим гражданам. Жилищные вопросы.
Ну, это вы о каких-то частных вещах говорите.
А вы о каких?
Резонансные хотите? Законопроекты какие-нибудь, вот я сейчас вспоминаю, подобного рода. То есть вы же не часто выступаете против того, называя себя оппозицией,
почему?
Казалось бы.
Пенсионная реформа – один из самых резонансных в последние годы. ЛДПР была против. Мы не поддержали, мы категорически против, и мы настаиваем.
Но вы же знали, что это ничего не изменит.
Ну, подождите. Вы спрашиваете про нашу позицию, я вам свою позицию аргументирую, и, кстати, сегодня те аргументы, которые звучали тогда, они подтверждаются. Недавно губернатор Пензенской области Белозеров, по-моему, фамилия его, заявил о том, что давайте мы лиц предпенсионного и пенсионного возраста попросим вежливо освободить рабочие места для молодежи. Мы тогда, когда шла пенсионная реформа, говорили о том, что да, мы столкнемся с проблемой трудоустройства именно молодых специалистов, потому как пенсионная реформа, она продлевает пенсионный возраст, да, и, соответственно, вопрос, связанный с дефицитом рабочих мест, он очевиден. Хотя сегодня посмотреть одновременно на ситуацию на рынке труда в Москве, не только в Москве, в России, какой так. можно сделать вывод? У нас нехватка рабочих рук в сельском хозяйстве, в строительстве, в коммунальном хозяйстве, в том числе из-за того, что иностранная рабочая сила, она находится сейчас за пределами Российской Федерации из-за пандемии.
А как помочь гражданам Российской Федерации трудоустроиться?
Это все можно сделать.
Как?
Элементарно. Для этого существуют центры занятости, которые, к сожалению, ведут себя очень пассивно и превратились в органы статистики.
Вы же можете что-то делать?
Да,
с этим?
Мы можем. Вчера в Государственную Думу внесен был законопроект. Сегодня был внесен законопроект, направленный на защиту граждан от незаконного уголовного преследования тех, кто получает пособие по безработице. Смысл в том, что надо правильно организовать. Если, например, в Москве не готовы или не хватает трудовых ресурсов для того, чтобы обеспечить потребность сферы строительной или ЖКХ, не значит, что нужно отправлять за киргизами, за таджиками самолеты. Это значит, что надо организовать работу, например, вахтовым методом, для того, чтобы из ближайших регионов Подмосковье, Калужская область, Смоленская область, Тульская, Тверская, приезжали и работали здесь.
Вы говорите, чтобы было, это пассивный залог, получается.
Нет, надо, вот чтобы было. Да. Этот вопрос мы, как депутаты, неоднократно поднимали, ставим эти вопросы при назначении того же министра строительства, нового, который недавно был назначен взамен ушедшего на другую должность министра. Соответственно, мы обращаем внимание, каким образом, даем свои предложения, каким образом эту работу можно организовать. Вчера на встрече с президентом, лидер ЛДПР, позавчера, в среду у них была, 17 февраля, лидеры думских фракций встречались с президентом. И также набор наших предложений лидерам ЛДПР был озвучен. Часть предложений президент поддержал и дал соответствующие поручения. Это и есть наша работа. Мы даем предложения, которые в последующем могут быть реализованы путем принятия необходимых решений на уровне правительства. Не всегда все регулируется законами.
Не всегда все регулируется законами, но, может быть, не регулируется, потому что законы таким образом пишутся, нет?
Почему? Не законы таким образом пишутся. Законы пишутся, имея в том числе отсылочные нормы к нормативно-правовым актам. И дальше правительство эти акты принимает, и их необходимо иногда корректировать, либо принять дополнительные акты для того, чтобы регулировать ту или иную сферу.
Опять же, проблема заключается, как представляется, в чем? Что вот пандемия, казалось бы, помните, ввели продуктовый эмбарго и сказали, что это шанс для российского сельского хозяйства. 5 лет прошло, вроде какие-то успехи есть. А теперь пандемия, иностранцы уехали. И логичный вопрос возникает у граждан Российской Федерации, что, ребята, все, наконец-то у нас будет работа, хотя статистическая безработица у нас, правда, маленькая. Но тут им говорят,
как
нет,
это
нам
маленькая?
Все-таки...
Она возросла. До пандемии было 800 тысяч, сейчас официально. Порядка 3 миллионов официально.
Да, официально.
Но это не значит, что все потеряли работу во время пандемии. Это значит, что была предоставлена возможность регистрироваться через интернет, что побудило людей зарегистрироваться, и были озвучены временно максимальные пособия в размере 12 тысяч, что людей побудило это сделать.
Нет, это людей побудило сделать, да, временно, но у людей удочку людям так и не дали. Вы председатель комитета Госдумы по труду, и я задаю вам конкретный вопрос. Есть граждане Российской Федерации, которые говорят, мы хотим работать, а вы говорите, что, ну, вон они зарегистрировались, им же деньги дали,
нет,
так им же дальше-то надо зарабатывать.
Я так не говорю. Службы, центры занятости, во-первых, кроме того, что назначают и выплачивают пособие, они еще предоставляют возможность бесплатно получить дополнительное образование, повысить квалификацию, предоставляют информацию о имеющихся вакансиях, которую размещают работодатели. Вы знаете, что у нас до декабря месяца полгода действовала программа, которая позволяла пройти бесплатно двухнедельный курс и получить необходимые знания. Какие? Для того, чтобы потом трудоустроиться в конкретном регионе.
Ну куда, на 2 недели? Это что? Какие знания можно получить?
Соответствующий анализ, там веб-дизайн, значит, ну, ряд направлений было предложено. Достаточно было зайти на сайт, выбрать регион, выбрать ряд направлений, и которые, очевидно, востребованы в конкретном регионе. Да, конечно, это не 100% гарантия трудоустройства, но в целом потребность такая, она наблюдалась, наблюдается, и была такая возможность сделать. Другое дело, что граждане об этом многие не знали, опять же, из-за того, что центры занятости просто молчат, информацию не доводят.
Ярослав, я пытаюсь...
Я бы, знаете, что сделал? Что? Зарплату сотрудников центра занятости привязал к количеству трудоустроенных граждан.
Это популизм.
Нет, это не популизм. Вот есть базовый оклад и стимулирующие выплаты, и которые напрямую зависят от того, сколько людей конкретный сотрудник трудоустроил. Работа сразу закипит, я вас уверяю. А сейчас у них работа, как в советское время. Делай, 100 рублей там
в
месяц
получил. Подождите, а вы не знаете такой штуки, как отчетность и подделка отчетности?
Да подождите, причем есть отчетность и подделка отчетности. Если человек трудоустроен и есть факт трудоустройства, то, соответственно, это уже результат его работы.
Нет,
это...
подождите, а важно, что он в принципе трудоустроен или все-таки куда? Вы мне привели пример, я теперь вам пример приводю. Практикующий хирург в больничке, в сельской местности. Больничку закрывают, хирург остается без работы. Он говорит, я практикующий хирург, еще хочу. За 3 рубля работать, но хочу. Ему мало того, что 3 рубля предлагают, так еще предлагают уровень, вон иди в санитары.
Вы имеете в виду как дополнительно заработок?
Почему?
Или как хирург он не нужен?
Да, как предлагает... хирург он не нужен, ему предлагают должность санитара.
Вы говорите о частности, конечно.
Нет,
конечно,
подождите, это из частности система создается, извините.
У нас наоборот потребность во врачах, в квалифицированных специалистах. У нас система здравоохранения нуждается в дополнительной рабочей.
Вы на форумах врачей сидели когда-нибудь?
Где?
На форумах врачей сидели когда-нибудь?
Сидел на форумах врачей, и у нас комитет по делам здравоохранения в Государственной Думе регулярно проводит мероприятия, где также присутствуют специалисты разного профиля. У меня есть экспертный совет, куда входят также практикующие и хирурги, и гинекологи, и специалисты другого профиля. И я регулярно бываю в учреждениях здравоохранения и в Смоленской области, и в Ненецком округе, который курирую, и в республике.
Ненецкий богатый округ.
Ненецкий, не обижайся, если говоришь Ненецкий. На самом деле ничего богатого там нет, это миф. Там людей действительно живет очень мало, но там очень суровые природоклиматические условия. То, что там действительно есть природные ископаемые, и там добывают эти природные ископаемые, это факт. Но это не значит, что там люди живут очень хорошо, богато.
Что в вашем понимании хорошо-богато?
Ну, хорошо-богато.
Это как?
Ну, вы сказали, там хорошо-богато. Вот что в вашем понимании хорошо-богато?
Я вам вопросы задаю.
Хорошо-богато живут менеджеры госкорпораций, банкиры, бизнесмены, крупные чиновники.
Депутаты?
Я не могу сказать, что есть депутаты разные. Есть депутаты, которые занимались бизнесом, и у которых в декларации суммы с 7-8 нулями. А есть депутаты, которые живут на зарплату, да. Поэтому нельзя...
Но зарплата депутата, она выше зарплаты обычного врача.
Так же, как и журналист. Так же, давайте не будем говорить, я думаю, что зарплата журналиста тоже выше обычного врача.
Зарплата журналиста не из бюджета платит.
Что вы говорите?
Да.
Зарплата журналиста есть разные.
А вы в мою...
Нет, почему в вашу? Вы же тоже не мой адрес.
Почему? Я ваш как раз.
Ну, я говорю в общем, что, во-первых, журналисты тоже...
А я по частности.
Журналисты получают по-разному, работают... В разных изданиях.
Журналисты не пишут законы. Понимаете,
журналисты
в чем дело?
В том числе пишут законы, потому что есть депутаты Государственной Думы, бывшие журналисты.
Так,
поэтому они тоже, зная специфику, делают свой вклад в законторский процесс.
Ну, вы не ответили на мой вопрос.
А какой у вас вопрос?
Мой вопрос был, что для вас дорого-богато, и что для вас не совсем богато. Для, ну, в понимании вот граждан, вы говорите, Ненецкий округ не богатый. Мне кажется, небогатый, это когда вот 8 тысяч рублей услуги ЖКХ там 5 стоит, еще на лекарства надо 3, и все. И больничка в 300 километрах.
Подождите, мы
находится.
Давайте будем говорить про конкретного гражданина и его доход.
Так.
Тогда давайте анализировать доход. Вот если мы говорим про пенсионеров, пенсионеры получают мизерную пенсию в абсолютном большинстве случаев.
Врач рук получает 23 рубля
врачи
максимум
получают,
в ближайшем
Подмосковье. Врачи получают, учителя, вся социальная сфера получает маленькие зарплаты, за исключением руководителей учреждений. Да?
Так.
Вот. И когда нам говорят про средние зарплаты, это как средняя температура по больнице. Вообще на это нельзя ориентироваться. Это обман. Когда говорят, вот красивая средняя заработная плата. Недавно слышали, президент проводил беседу с молодыми учеными, и вскрылась, зарплата одна, а в среднем звучит другая.
Это
и
вывод какой? Пока до президента не дозвонишься, зарплата не будет.
Да, и он поставил вопрос, как это так? Вот у нас как это так вообще практически везде, если мы берем про бюджетное финансирование. Что касается пенсий. Пенсии надо повышать, и прежде всего надо индексировать пенсии работающим пенсионерам. Правительство 16-го года, по инициативе правительства, 16-го года, пенсия не индексируется. Мы всеми силами все эти годы бьемся, чтобы пенсию начали индексировать работающим пенсионерам, и вот увидите, будет послание президента, наверняка
Ярослав.
Этот вопрос найдет свое отражение
Ярослав,
там. Дальше, минимальный размер оплаты, ну вы же задали вопрос, я вам отвечаю.
Давайте.
Минимальный размер оплаты труда. В России труд недооценен, унижен и занижен. У нас стоимость рабочего часа ниже, чем в самой старой стране, самой отсталой стране Европы, с самой плохой экономикой. У нас МРОТ сегодня на уровне 13 тысяч.
Отсталая страна Европы, это какая?
Ну, возьмите там условно Румынию какую-нибудь. Взять, если наш МРОТ, то, конечно, этот МРОТ и прожиточный минимум, то кроме как прожиточный мизер, по-другому его назвать нельзя, и МРОТ, это, конечно, 13 тысяч, которые с учетом расходов на жилищно-коммунальные услуги, на лекарства...
Вопрос к депутатам, даже, что они могут сделать?
Да, вот ЛДПР предлагала 20 тысяч рублей, не меньше, и освободить от подоходного налога тех, кто получает на уровне МРОТ. Но Минфин, прежде всего, говорит, нет, в бюджете таких ресурсов мы изыскать не можем, поэтому вот мы вам предлагаем новую систему расчета минимального размера оплаты труда путем расчета медианной зарплаты, когда анализируются все заработные платы в стране, и топ-менеджеров, и тех, кто получает на уровне МРОТ. Кстати, на уровне МРОТ у нас сегодня получает порядка 3 миллионов рублей, и в основном это касается бюджетной...
3 миллионов рублей?
3 миллионов человек. 3
миллиона рублей. 3 а я уж думала, человек, революция извините. Произошла какая-то 3
миллионов человек,
депутатов.
Это в основном касается бюджетной сферы.
Ну...
Вот, поэтому мы предлагаем, и мы бьемся, и мы, слава богу, мы отошли от потребительской корзины, которая сегодня используется новая методика расчета прожиточного минимума. Раньше использовалась потребительская корзина, от которой
это,
в этом году.
Как это принципиально? Я понимаю, как это принципиально меняет положение людей, которые приходят и они видят, хоба, картошка на 40% подорожала.
Ну, вы понимаете, вы вот все в одну кучу. Мы говорим про прожиточный минимум и необходимость обеспечения его роста. Так. Я согласен с вами, что у нас занижен официальный прожиточный минимум, что у нас инфляция официальная, которая не соответствует реальной. Мы ходим в аптеки, в магазины, видим, как меняются, растут цены. Поэтому, да, МРОТ надо повышать, прожиточный минимум надо повышать, индексировать пенсию работающим пенсионерам надо, так же, как и военным пенсионерам надо в полном объеме индексировать пенсию. Это будет влиять на качество жизни, на продолжительность жизни и на покупательную способность тех, кто получает. Мешает? Мешает такая политика, которую ведет, которая сегодня у нас происходит. Мы все социальные законы, которые вносим в Государственную Думу, мы их не можем провести, потому что нам не хватает голосов. Даже если поддержат другие оппозиционные фракции, вы вот говорили про оппозицию, ЛДПР это оппозиция, нас не поддерживает партия власти, прежде всего ориентируясь на позицию правительства. Оппозиция правительства, она одна, нет денег, нет денег, нет денег, но вмешивается президент, и деньги сразу находятся. Пример, мы много лет добивались того, это все фракции, чтобы было обеспечено горячее питание в начальных классах. Вмешался президент, в начальных классах горячее
так,
питание
получается,
есть.
Получается, парламент в принципе ничего делать не может,
нет,
пока президент не вмешается,
нет, парламент может. Дело в том, что законотворческий процесс – это непростой процесс, особенно когда требуются серьезные расходы государства.
Ой, ладно,
и без...
бывали
нет,
случаи, когда законы принимались
нет,
очень быстро,
ой, ладно,
простите.
Я говорю вам про расходы финансовые, поэтому это не ой, ладно, а действительно, как показывает практика, когда мы требовали и вносили закон о том, что повысили пособие для тех семей, у кого дети-инвалиды, оно было 5 тысяч, мы требовали на уровне МРОТа. Нам отказали, через 2 недели президент в послании Федеральному собранию ставит точку в этом вопросе, пособие увеличивают до 10 тысяч. Сегодня пособие для тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы, 1200. Это издевательство. Мы требуем увеличить хотя бы до 10, как и для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами. Здесь опять нам Минфин, прежде всего, говорит, нет, это нарушение идеологии, подходов, и мы средства найти не можем. Хотя у нас есть фонд национального благосостояния. И мы к этому все равно придем, но вмешается, когда президент, вопрос будет решен. Так же, как и с 31 декабря. Устроили календарную вакханалию в прошлом году, в позапрошлом году, не объявляя 31 декабря выходным днем официальным.
А это очень социально значимая история?
Это социально значимо, потому что такая, вспомните, что творилось в декабре месяце, когда одни регионы вводили самостоятельным решением выходной день 31, другим не вводили.
А зачем все под одну гребенку?
Что
такое? Ну, люди поработали, хорошо. Они не будут 31-го работать, 30-го они уже прекратили работать.
Мы и говорили,
работать.
Чтобы не было этой вакханалии, что давайте мы всем официально закрепим в Трудовом кодексе 31 декабря, чтобы был выходным днем. Правительство говорит, не надо, Единая Россия не поддерживает, вмешивается президент, ставит в этом вопросе точку, в следующем году и в последующих этот вопрос будет решен. Говоря про социальные законопроекты, я вам сказал, горячее питание, дети-инвалиды, помощь семьям, нуждающимся в дополнительной поддержке имеющих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Ранее, если ребенок в семье от 1,5 до 3 лет, семья получала 50 рублей по указу президента Ельцина. Теперь, если семья признается нуждающейся, им выплачивают один прожиточный минимум.
Но все равно не все,
на
да.
ребенка.
Все равно не
ну,
все.
Нуждающимся, конечно. А
да,
вы
знаете,
хотите,
как... Нет, подождите, знаете, как с нуждающимися получается?
Знаю.
Допустим, у нее прожиточный минимум плюс 10 рублей. И она уже не признается Подождите. Нуждающейся женщиной.
Во-первых, но критерий определяется, потом критерий, смотрите,
это
как определяется.
Это формальность.
Нет. Это что?
Это формальность.
Нет, это не формальность.
Почему?
Когда определяют нуждаемость, суммируют все доходы семьи и рассчитывают подушевой доход. Если он меньше двух прожиточных минимумов, в этом случае тогда, соответственно,
назначается
эта выплата.
А что же тогда за истории, о которых мы регулярно видим, что как эта женщина вот в Чувашии, если я не ошибаюсь, была история, что у нее там ее убрали из списков нуждающихся, потому что у нее было там не 14 200 рублей, а 14 250 рублей. И все. И она на десятку не могла больше рассчитывать, потому что на 50 рублей больше.
Хорошо,
правильно, правильно, формально.
Да, это норма действующего законодательства. Я с вами согласен, что вот эти 10 рублей, они погоду финансово не делают, но выбрасывают человека из той социальной категории, которая может получать соответствующие выплаты. Я с вами согласен. Но такие вопросы можно адресовать в отношении практически всех процессов, всех назначений.
Конечно.
У нас, куда ни посмотри, везде есть закрепленные нормы. И, например, дети, которые получали по решению президента выплаты во время ковида, да, весной, летом, тоже порождали много дискуссий, а почему только там до 16 лет? И я согласен, почему только до 16? Почему не до 18?
Угу.
А если ребенок, значит, 16
понимаю,
лет и один день, все, он выпадал из этой категории. Ну, такое решение принимается. А если то есть вы что предлагаете? Какое решение вы предлагаете?
Я предлагаю какую-то стабильную социальную политику.
Нет, вы давайте вот про конкретно. Если вы говорите, есть критерий нуждаемости,
что?
Плюс какая-то дельта, видимо, да? Но опять же, эта дельта определит определенную границу. Тогда у...
3 года и 12 месяцев, погоди, 4 не исполнилось, например. Почему нет?
Нет. Мы говорим про средний подушевой доход. Вы говорите о том,
доход.
Что меньше двух прожиточных минимумов.
Нет, подождите,
если
сам
больше,
по себе
там...
подушевой доход, он просто очень маленький. Понимаете, в чем дело? Если бы подушевой доход был хотя бы государством измерялся в размере, я не знаю, 25 тысяч рублей, тогда да, если у тебя 25 500, ну извини, ты тогда десятку не можешь себе, но ты на 25 хотя бы можешь прожить, потому что на 14 с маленьким ребенком прожить невозможно.
Я, честно говоря, не понимаю, о чем вы говорите. Среднедушевой доход рассчитывается,
так,
исходя из общего дохода семьи, который делится на членов семьи. Так рассчитывается подушевой доход.
Есть женщина и ребенок, например.
Женщина и ребенок.
Да.
Если женщина и ребенок. Женщина находится, например, в отпуске по уходу за ребенком, угу. У нее из фонда социального страхования происходит выплата.
Да.
Максимальная выплата, по-моему,
25
там 25 тысяч рублей.
Но это максимально, да.
Да. Соответственно, вот возьмем 25 тысяч рублей.
Но.
Ее доход и ребенок. Делим пополам 12,5. Прожиточный минимум в ее регионе 12 тысяч, умножаем на 2, 24.
И что?
У нее подушевой доход меньше, чем 24. Ей назначается дополнительная выплата в размере одного прожиточного минимума на ребенка.
Да, только что будет потом, когда у нее нету детского сада, она не может выйти на работу, и, соответственно, возникает вопрос, как жить дальше.
Да я с вами согласен. Поэтому мы от ЛДПР внесли проект закона, чтобы до 18 лет всем семьям с детьми выплачивали сумму в размере прожиточного минимума на ребенка. Да, мы с вами согласны, что жить сегодня семьям... Не всем. У нас есть, еще раз повторяю, семьи детей олигархов, банкиров. Но у нас есть...
Но им
действительно
повезло больше, господи.
Но у нас есть нуждающиеся семьи. Действительно это так. И мы предлагаем дополнительные меры поддержки.
Вы предлагали мат-капитал на третьего и последующего детей,
да,
в неблагополучном... В неблагополучных, простите,
регионах.
По демографии регионах.
Да.
Но возникает вопрос, во-первых, почему не в остальных? Потому что у нас все-таки миграция в регионах существует. И тем более, если у них там нету перспективы, вы считаете, что 500 тысяч рублей человеку как бы сподвигнет, что ли, на это? Что все
это сумма, которая сегодня выплачивается
измеряется
за первого ребенка.
Так.
Поэтому мы эту же сумму предложили и выплачивать семьям, где появляется третий ребенок, то есть мат-капитал распространить на третьего ребенка в тех регионах, где плохая демографическая ситуация. Если вы посмотрите статистику за прошлый год, то вы видите, что практически во всех регионах, за исключением Северного Кавказа, идет отрицательный прирост населения.
И
у нас в прошлом году минус 700 тысяч. Да причем из 500 тысяч, я считаю, это мера,
что?
Которая...
Знаете, какая еще мера?
Какая?
Это сады, это ясли,
сады, я
это
с вами
жилье.
Согласен. С вами согласен.
Если эти люди
Хорошо,
живут
вы,
в Воркуте...
Вы против того, чтобы выплачивали на третьего ребенка мат-капитал?
Я против того, чтобы увязывать выплату денег с тем и быть уверенным, что
я не уверен.
Люди будут рожать. рожать.
Вы согласны, что мат-капитал на третьего ребенка это лучше, чем невыплата мат-капитала на третьего ребенка?
Я считаю, что это не панацея. Понимаете,
вы согласны, что это лучше, чем невыплата? Давайте так.
Деньги всегда лучше, чем
не
деньги.
Тогда
но это не все.
Вы поддерживаете законопроект ЛДПР. Спасибо. Тогда переходим
к вопросу.
Подождите, с чего вы взяли, что я поддерживаю законопроект? Вы поддержали идею поддержки семьи,
еще раз,
где третий ребенок.
Я считаю, что это недостаточная история.
Я с вами в этом плане
вот
согласен.
Вот и все. С нами
мы
Ярослав Нилов,
еще больше
председатель комитета.
Нуждающимся,
стоп,
тем
мы
лучше.
Не на митинге. Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике, делам ветеранов.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица. Ярослав Нилов с нами, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Ярослав, у меня к вам вопрос.
Зачем? Фракция ЛДПР.
И фракция
прошу
ЛДПР.
Не забывать.
Пожалуйста.
Спасибо.
Так, я хотела вам следующий вопрос задать. Зачем государству дети? Дети государства. Зачем? Что рождаемость государства.
Давайте,
зачем?
Что такое государство?
Да.
Государство – это система общества, так, которая обеспечивает политическое, экономическое и социальное развитие этого общества.
Угу.
Примерно такое определение дает Ожегов или Ожегов. Словарь не имеет, по-разному называют. Какая разница? Смысл понятен. Вот для того, чтобы государство существовало и обеспечивалось развитие всех этих сфер, не требуется, а естественно, что, соответственно, должны появляться, рождаться дети, которые обеспечивают преемственность поколений, которые подрастают и которые являются продолжателями всего того процесса, который был начат предками.
Когда? Предками. Какими предками? Вот здесь важный вопрос, потому что многие люди, и мы часто говорим о демографии, многие люди сводятся во мнении, что сейчас для некоторых рожать, а, страшно, потому но что денег
себя...
нет, и, б, а каковы
Евгений,
цели?
Я думаю, что когда мы говорим, зачем государству дети, это все-таки звучит немножко, режет слух.
Это
не очень корректно.
Звучит,
но мне кажется... Дети, прежде всего...
Цветы жизни, давайте так.
Ну, опять вот вы шаблонно, вот это шаблонные какие-то
вещи. А вы не шаблоните?
Я не шаблоню. Дети, это будущие продолжатели развития той системы, которая была заложена...
Когда?
И которая постоянно развивалась... когда образовывалось государство. У каждого государства своя история.
Вы говорите сейчас про государство российское со времен Рюриковича и со времен развала империи российской, со времен развала Советской империи.
Не имеет
значения. Нет, это имеет значение. Да, у нас идеология государства, в том числе смена государственного строя, сопровождалась...
Я слово идеология не произносил.
Смена государственного строя у нас сопровождалась тем, что мы уничтожим все старое, построим все новое.
И государственный строй я также не трогал. Я вам говорил про... политическую, экономическую. Да, я согласен, что политическая система, она взаимосвязана с государственным строем, но у нас очень давняя история у нашей страны, и мы в ЛДПР вообще считаем, что должен быть принят акт исторического примирения, когда мы примирим три России – современную, советскую и царскую.
А Древнюю Русь?
Для того, чтобы... все те негативные проявления, которые были, есть и, видимо, будут, для того, чтобы они были проанализированы, все лучшее было взято, использовано сегодня и в будущем, все худшее было рассмотрено как негативный опыт, использовано для того в дальнейшем, чтобы не, чтобы не совершать дополнительных ошибок.
Вы же
возвращаясь
понимаете,
к детям, у вас был вопрос. Опять вы увели куда-то в другую сторону.
А вы держите линию?
Мы начали заниматься философией, поэтому вы спросили про детей и нежелание рожать. Видимо, опять хотите вернуться к вопросу, связанному с материнским капиталом. А я хочу вам напомнить, что если взять статистику за прошлый год, у нас минус 700 тысяч.
Вот.
Если взять по федеральным округам, то кроме Северного Кавказа, за исключением, по-моему, Осетии, там прирост, молодцы, потому что рожают.
Так.
А Центральная Россия, весь Дальний Восток,
не молодцы,
Сибирь...
Не рожают.
Нет, рожают. Но умирает больше, и, соответственно, у нас отрицательный прирост населения. Вот для того, чтобы эту ситуацию исправить, практически, да не практически, каждый раз в послании президента Федеральному собранию звучит набор мер, которые необходимо государству реализовать для того, чтобы исправить демографическую ситуацию. Демографическая ситуация – это не только рожают, это и продолжительность жизни, и приток населения наших, прежде всего, соотечественников из-за рубежа.
То есть, подождите, мы с вами живем от федерального, от одного послания к другому посланию, что ли?
Ну, почему мы же сами живем? Как? Я вам ссылаюсь на те решения, которые президент, как гарант Конституции,
да,
определяет с целью
чтобы
дать понять
хорошо,
всему
да.
обществу, нет, с целью дать понять всему обществу, каким путем мы будем двигаться дальше, какие у нас есть проблемы, какие предлагаются меры для решения этих проблем, и далее это дальше эти все меры, которые озвучиваются в послании президента Федеральному собранию, то, что, кстати, заложено в Конституции, они являются некой дорожной картой для всех органов исполнительной власти, законодательной власти, и... Соответственно, в том числе Государственная Дума строит план своей законопроектной работы так. для того, чтобы все те решения, которые были озвучены, меры поддержки были определены, законодательно были подкреплены, чтобы создать Слушайте, необходимую я... правовую базу.
Это понятно,
мы
но это
живем в правовом государстве.
Это все,
и мы
да? Про...
да,
это
и
все
мы не можем слова. Взять... Вы знаете, такое ощущение, что у вас не говорит Москва, а другая радиостанция.
А
но,
что?
Но если вы говорите да, а вы не в правовом Москва. Государстве живете.
В правовом, смотря от чего зависит. Кто-то скажет не в правовом, кто-то
да,
скажет
Да, у каждого
правовом.
Есть своя точка зрения, имеет на это право, но просто у вас что? Такой стиль сразу
Какой?
Спорить, все ж таки.
Причем,
я
нет?
уверен, к вам пришел бы Собянин, вы бы здесь, и эти бы вопросы, которые вы задаете мне, представителю оппозиционной фракции и партии,
а вам не
вы бы не задавали. Да нет, почему не нравится, я уже привык.
А чего вы на личность-то переходите, Ярослав?
Вы адресуете мне те вопросы, которые вы должны адресовать исполнительной власти. Приглашайте представителей Единой России и говорите, почему вы не голосуете за индексацию пенсии работающим пенсионерам, мэра Москвы,
задачите
вопросам нехватки мест в детских садах.
Стоп, Ярослав.
Приглашайте
Ярослав,
Минфин.
Сейчас микрофон выключу.
Да.
Правда.
А
потому
то
что...
вы все вопросы, скопившиеся, мне адресуете. Это некорректно.
Потому что, во-первых, здесь правило в студии следующее, что, уж простите, ведущий радиостанции «Говорит Москва», хозяин в студии радиостанции «Говорит Москва». Поэтому вы пришли сюда как гость, вы были согласны на эфир, и, соответственно, вы как депутат, как парламентарий,
да.
должны быть готовы в том числе к таким вопросам, потому
так
что
я
ваш
готов,
лидер...
Но
стоп,
я не готов отвечать
лидер.
За те ошибки, которые совершает правительство и партия власти. Я представляю
ЛДПР. А зачем
нам ЛДПР?
Вообще парламент? Слушайте, зачем тогда нам вообще парламент? Потому что все это превращается в демагогию
зачем?
Перед выборами.
А парламент?
Да.
А парламент?
Зачем? Если вы говорите,
это
что
выше...
есть мэра правительства, все, и президент,
Нет,
больше ничего.
Это высший орган законодательной власти. У нас такая правовая система, где у нас заложен принцип распределения властей в соответствии с Конституцией. Власть делится на законодательную, судебную и исполнительную.
Угу.
Да, это система сдержек и противовесов. Законодательная власть обеспечивает для государства выработка необходимых законодательных решений для того, чтобы исполнительная власть потом эти решения реализовывала, надзорные органы следили за тем, как законы, соответственно, соблюдается, а судебная власть выполняла свои функции, разрешая те или иные судебные споры или определяя, виновен или невиновен человек в соответствии с уголовным так. или административным или другими кодексами.
Вы прям как чиновник говорите,
а
честное слово.
Я...
А вы депутат
а вы
избранный,
знаете?
А вы что, чиновник?
Я...
Да вы что, серьезно?
Секундочку. А вы знаете, кто такой чиновник?
Чиновник, да.
Кто такой чиновник?
Ну,
чиновник,
государственный служащий.
Чиновник – это... человек, обладающий классным чином государственной
так,
гражданской службы.
Так.
Я 8 лет работал на государственной гражданской службе,
ну,
и у меня классный чин, действительный государственный советник 3-го класса, поэтому да,
ну,
я
тогда,
чиновник.
Получается, вы должны
ничего,
выполнять требования, ничего, но ничего не предлагать.
И ничего плохого в названии чиновник нет.
А вы
так
скорее
же,
чиновник
ничего...
или депутат? Подождите.
Сейчас я депутат.
Так.
Так же, как и ничего плохого в слове либерализм нет. Но, к сожалению, у нас... в том числе и средства массовой информации, и общественная дискуссия таким образом наложила столько отпечатков на слово «либерал», «либерализм»,
«либерал». Вы
либералы,
переключаете, у вас не
поэтому,
получится переключить
да,
меня.
Поэтому давайте не будем мыслить шаблонно, вернемся к вопросу детей. Вы спросили про рождение, про рождаемость, про меры дополнительной поддержки видимо,
Ой, у меня
семей.
Очень много вопросов
да, пожалуйста,
еще
вы
по
задавайте.
Поводу там... Да, конечно, я же их задаю, но вы меня перебиваете, не даете мне их задавать.
Ни в коем случае.
Обвиняете в чем-то, да, придя
Евгений,
сюда.
Ну как вас можно обвинять? Вы хозяйка студии.
Да,
как вас
наконец-то
можно?
Вы это приняли.
Я скромный гость.
Да, это правда.
Просто я хотел ради корректности подчеркнуть, что я не могу отвечать за те ошибки, которые совершает правительство,
да, но...
губернаторы, партия власти. У нас есть в ЛДПР своя позиция, которую мы отстаиваем. Мы можем быть в чем-то неправы, мы можем спорить с вами. Но это не значит, что я, будучи депутатом, должен отвечать за все те решения, которые парламент принимает,
конкретно,
если мы голосовали
я вам предложу...
против.
Нет, подожди. Вот
мы против репрессивных мер голосовали, мы против пенсионной реформы, мы против повышения налогов голосовали, повышения НДС, в частности, который влияет в том числе на стоимость всего, потому что это платит в конечном итоге потребитель.
Ага.
Да.
Вы как председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике. Труд более-менее обсудили, вот социальная политика. Пожалуйста, опять же, возвращаясь к детям рождаемости. Вот вы должны, с точки зрения ответственного депутата, в данном случае мы подчеркиваем, что вы все-таки депутат, избранный народом человек, и отчитываетесь в том числе перед народом. Вот народ вас спрашивает, а что в социальной политике за созыв вот этот Государственной Думы, в котором вы проработали, стало лучше?
Ну, я уже про это говорил, хотя бы вопрос. Ну, во-первых, это семейная политика, хотя социальная политика, она, конечно, охватывает все. От рождения до смерти, я согласен в этом плане. Но у нас еще есть комитет по семейной политике, который именно семейной политикой
занимается.
Им надо вопрос
доставать.
Нет,
правда?
Зачем? Я отвечу. Я уже про это говорил, я отвечу, еще раз подчеркну, что особенно во время того, когда мы рассматривали так называемые антиковидные законы, дополнительные меры были в достаточно большом объеме приняты. За этот созыв Государственная Дума решила вопрос с горячим питанием для школьников, вопрос решила с выплатой семьям, имеющих детей в возрасте, если, опять же, мы говорили про критерии нуждаемости, от нуля и до 7 лет. Не до 3 лет, а до 7 лет. Другое дело, что с 3 до 7 лет выплачивается только половина прожиточного минимума, но это лучше, чем ничего. Со временем мы, я думаю, что перейдем к увеличению этой выплаты, вот, но там, возможно, будут дополнительные критерии нуждаемости определены.
Так, тут вопрос от наших слушателей.
Социальная политика, это инвалиды, пожалуйста, или сертификаты на приобретение технических средств реабилитации, беззаявительный порядок назначения. Я здесь могу неделю рассказывать, что мы сделали за созыв.
У нас, к сожалению, времени гораздо меньше.
К сожалению, сколько еще мы не сделали. Мы не приняли закон о детях войны, также ЛДПР вносил, не приняли закон про индексацию пенсий, приняли закон о поддержке ветеранов боевых действий, не приняли закон, который освобождает от транспортного налога, который некорректно взыскивается. Мы очень много предлагаем, но мы прежде всего не находим поддержки в правительстве, потому что там чиновники как жадные бухгалтера. У них самое главное, чтобы дебет с кредитом сходился. А потом
так это же логично, разве нет?
Нет, чтобы логично, дебет с кредитом, но, как показывает практика, вносит потом свою свое решение принимает президент, и тут же находятся средства. Вот я еще раз подчеркиваю, детям-инвалидам выплачивали по 5 тысяч, мы предлагали увеличить, нас не поддержали, через 2 недели президент вмешался, и вопрос был решен.
Другой момент. Вот Алекс просто вспоминает, а разве горячее питание и выплаты не президент предложил?
Горячее питание в итоге нашло свое отражение в послании Федеральному собранию. Но перед этим законопроект находился в Думе, перед этим он неоднократно обсуждался, и вопросы поднимались и на уровне президента, и представителя правительства.
Так.
Я неоднократно лично поднимал вопрос о том, чтобы семьям с детьми в возрасте от 1,5 лет до 3 не 50 рублей выплачивали, а также, как и в возрасте до 1,5 лет, приличное пособие мамы. Или надо окончательно решить вопрос и предоставить всем желающим место в яслях. Тогда Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи председателем правительства, сказал, да, нам надо идти путем предоставления мест в яслях.
И никак.
Но, нет, как в регионах до конца этот вопрос, конечно, не решен, так же, как у нас и существуют все равно проблемы с очередями в детские сады. Но, опять же, мы эти вопросы поднимали и перед президентом. Президент поставил точку, сегодня до 7 лет нуждающиеся семьи получают. Мы внесли проект закона о продовольственных сертификатах.
Ну, смотрите.
Подождите, вот мера поддержки нуждающимся. Президент опять, дав свою позицию, дал поручение проработать, и я не исключаю, что нуждающиеся семьи будут получать продовольственный сертификат для того, чтобы можно было в магазинах приобретать необходимые товары на ту фиксированную сумму, которая обозначена в этом
сертификате. Другой момент. Есть представители ЛДПР, которые возглавляют некоторые регионы. Ну, будем брать господина Фургала, это совершенно отдельная история. Вот. Вот на примере, мы понимаем, оппозиционные партии говорят, у нас там власти не хватает, у нас полномочий не хватает, в Думе зажимает, в общем, Единая Россия и так далее и тому подобное. Ну вот, получилось так, что в некоторых регионах власть получили представители ваших партий. Можно ли действительно, с вашей точки зрения, на примере отдельно взятых регионов сказать, что да, это работает, ваша политика работает, потому что, у вас исполнительная власть, у вас законодательная власть и все.
В той конфигурации, в которой даже руководителем региона является представитель оппозиционной фракции, полноценной работы не получается. Почему?
И так не так.
Послушайте, пожалуйста, вы вопрос задали, я отвечаю. Почему? Потому что у нас публичная власть – это государственная власть и муниципальная власть. Соответственно, муниципалитеты, они губернатору напрямую не подчиняются. И, например, во Владимирской области мы видим, какой саботаж со стороны органов местного самоуправления, начиная от мэра города Владимира и заканчивая...
Это же политика.
И заканчивая, которые представляют партию большинства. Я считаю, что губернаторов нужно назначать, и когда есть явные проколы или не справляется, не нужно ждать следующих выборов, нужно снимать, менять для того, чтобы работал общий механизм. Далее, если мы посмотрим на общую ситуацию в стране и, и проанализируем итоги выборов высших должностных лиц субъектов последних лет, то очевидно, что на протесте многие губернаторы избрались. Но это напрямую влияет в дальнейшем на качество управления, потому что происходит определенный саботаж, происходит...
Но они знали, куда шли, в конце концов.
Что?
Они же знали, куда шли. Или не ожидали такого, что
нет,
так будет.
Они куда шли, знали.
Так.
Но если человек избран народом, а далее ему начинают чиновники, органы местного самоуправления, другие центры не помогать, а пытаться каким-либо образом создать такие условия, чтобы он показал невозможность своего полного контроля и развития области, или тем самым намекая гражданам, проголосовавшим за это должностное лицо, что вы зря так проголосовали, мы ни к чему хорошему не приходим.
Но за вами народ.
Поэтому
бояться-то?
Да, народ избрал,
ну?
Но последствия, я вам говорю, вы спросили мою оценку, я вам говорю, что в такой конфигурации полноценная работа не получается.
Это и есть
потому что в областной думе, там, ну, в парламенте субъекта, большинство у депутатов от партии власти, деньги федеральный центр может поддержать и выделить дополнительно, а может не поддержать, не выделить. Это очень тонкая материя, и мы видим на примере других регионов, где депутаты... не депутаты, где губернаторы от разных оппозиционных партий, фракций, с какими проблемами они сегодня сталкиваются, и как это влияет, как это влияет на уровень развития региона, и как это влияет на уровень благосостояния каждого гражданина, индивидуально проживающего в этом регионе.
А как хотели люди, которые пошли в политику, хотели, что все, значит, на блюдечке с голубой каемочкой
Почему?
Будет? Нет.
Почему?
Ну, нет, вы говорите, что да, за ними народ, но потом вставляют палки в колеса.
Да, борьба продолжается. Борьба продолжается. Это неправильно, это некорректно, конечно. От этого страдают люди, чего допускать нельзя, но это, к сожалению, реальность. Вы спросили мое мнение, я вам говорю на примере разных регионов, где избраны, прежде всего, на протесте избраны губернаторы от оппозиции, за исключением, наверное, Смоленской области. Там губернатор сумел создать такую конструкцию, которая сбалансировала интересы и Единой России, и других оппозиционных партий, создал коалиционное правительство, хотя и там, учитывая имеющийся большой долг у этой области, у Смоленской, государственный, я имею в виду, долг, учитывая общие проблемы, с которыми пришлось столкнуться, когда губернатор начал руководить этой областью, не все возможно реализовать. Тем более, что и ковид ударил по всем, и общая экономическая ситуация негативно влияет на все процессы, и низкие цены на углеводороды, и те решения, которые в Москве принимаются, например, связанные там, с неиндексацией пенсии работающим пенсионерам, против чего ЛДПР выступает, как я уже неоднократно говорил, это все влияет на качество и уровень жизни всех граждан. Не всегда губернатор может решить те вопросы, которые перед ним ставят, потому что он живет и руководит по тем законам, которые принимает Москва.
Ну, слушайте.
И бюджет формируется, исходя из доходов, расходов и помощи из федерального центра.
Вам
а помощь оказывается разная.
Да, но есть такие люди, как политологи, которые анализируют политическую ситуацию
Пожалуйста,
в стране.
Пожалуйста, это их работа, имеет
Возникает
право.
Возникает вопрос, да, можно с ними соглашаться или
можно
нет,
соглашаться,
но
можно
у многих
спорить.
Есть тезис, что в позиции, в текущей, в системной позиции Российской Федерации быть довольно выгодно, комфортно, потому что есть некий там как бы социальный договор с правящей партией, с правительством и так далее. И можно как угодно говорить, что да, правящая партия так делает, или правительство, или Минфин не слушает, кубышку зажимает и так далее, но... Те же самые политологи скажут, но просто те, кто кричат, распечатайте кубышку в виде, значит, от лица оппозиционных партий, они не понимают тонкости того, что как бы все посчитано, что денег лишних нет.
Хорошо, но почему президент принимает решение, деньги находятся?
Ненадолго, возможно.
Ну, подождите, на конкретное решение.
Так.
Горячее питание в школах все партии, все парламентские фракции много лет пытались пробить непробиваемую стену правительства.
Ну.
Денег нет, неправильный концептуальный подход, делать не будем. Вмешался
президент. В России
президент
работает только президент,
все. Решение президент принял, деньги были найдены. То же самое единовременные выплаты, то же самое помощь детям-инвалидам. Президент дает задачу, ставит задачу, деньги находятся. Никакого социального договора с никакой партией власти у ЛДПР нет. Я не говорю про другие партии, какие там у них договоренности есть.
Подождите, вспомните выступление Владимира Вольфовича, когда взяли говорю. Фургала.
И мы наоборот говорим о том, что у нас из-за несменяемости, из-за монополии одной партии у нас застой нет движения. Мы за коалиционное правительство, мы за то, чтобы от голосов оппозиционных фракций зависело принятие или непринятие решения, тогда будет совершенно другая конфигурация и будет другой вектор развития. А сегодня, ну, слава богу, мы хотя бы уже перешли к новому этапу формирования правительства, когда министров, которых предлагают, Госдума обсуждает и согласовывает их назначение.
Это не формальность, вы считаете?
Ну, конечно, в этой конфигурации, в которой мы сейчас в парламенте живем, когда все зависит от Единой России, это может кому-то показаться формальность. Но выборы следующие, выборы в сентябре этого года так. могут совершенно по-другому разложить политические карты. И может быть совершенно другая конфигурация. Вспомните выборы 1993 года. И мы в ЛДПР благодарны нашим избирателям. Тогда ЛДПР победила. По спискам мы заняли первое место.
И куда все делось, возникает вопрос.
Подождите, куда все делось? Мы все годы находимся в парламенте.
Но.
Другое дело, что там у нас большинства не было, потому что одномандатные округа, соответственно, были не наши. Но мы тогда победили. И ситуация, она к этому подталкивала. Вспомните, какой был политический кризис, расстрел Белого дома, конституционная реформа и прочее. Но. Сегодня ситуация тоже очень непростая. Вы сами, наверное, наблюдаете, как опытный журналист, как внимательный человек, который следит за повесткой страны и за ее пределами, вы видите, какая неспокойная ситуация, какая социальная напряженность, какая
я
происходит социальная, оппозиционная
активность. Я вижу неинтерес людей к выборам, к тому,
но
что...
Но это вот вы с чего делаете вывод? И вот вы такими заявлениями... Наоборот,
что?
Надо прививать интерес людей,
как?
Людей к выборам.
А как? Они
надо,
же, подождите, по вашими словами получается...
За кого хотят.
Вашими словами получается, что здесь нам мешает правящая власть, там, значит, наш губернатор, но ему мешают муниципалы, и вот человек пишет, это не я говорю, это человек пишет, избирай, не назначай. Чай губернаторов для населения ничего не меняется.
Я еще раз вам повторю. Вы спрашиваете мое мнение.
Да.
Я вам отвечаю,
да.
исходя из того, что я вижу, с чем сталкиваюсь, и говорю о тех проблемах, с которыми встречаются и губернаторы, и депутаты, и фракция, и партия. Но наша общая проблема, что нам много лет нашему обществу вбивали, что не нужно ходить на выборы, и таким образом сушили явку. Так вот, на выборы ходить нужно, потому что плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. Это, по-моему, сказал Черчилль. Надо обязательно идти и голосовать. В противном случае мы так и будем дальше плестись. У нас страна, посмотрите, что? Сколько земли, сколько природных ресурсов, сколько у нас талантливых
что?
Людей, особенно молодежь подрастающая.
Мне эти фразы,
и посмотрите, как мы живем по уровню развития любой сферы, по сравнению с другими странами.
И все зависит от выборов в Государственную Думу,
хотите сказать. Все зависит от выборов. Почему? Потому что этим определяется, в том числе, политический курс, определяется конфигурация парламента, а это напрямую влияет на то, какие решения будут приниматься. Законы. Мы сегодня все три оппозиционных партии, фракции, выступали против репрессивных законов, которые в том числе касаются и деятельности средств массовой информации, против того, чтобы в интернете блокировали такие ресурсы, как YouTube, другие соцсети, при определенных обстоятельствах. Но наших голосов не хватает. Единая Россия...
Скажет вам, мы живем в эпоху информационной войны.
...принимает решение, но. И, соответственно... А мы что, только сейчас узнали, что мы живем в условиях информационной войны? У нас был депутат Лисичкин в 94-м году. Он тогда книжку выпустил «Третья мировая информационно-пропагандистская война», как так она звучала. И тогда он все эти вещи расписывал, академик Лисичкин, про
депутат. Значит, не надо было в принципе пускать YouTube в России, правда, что ли?
Нет, наоборот, я против цензуры. И наоборот, не надо ничего запрещать.
А у нас цензуры нет, подождите,
не
стоп,
надо
у нас
ничего
нет цензуры.
Запрещать, не нужно вот эти искусственные барьеры. нужно не создавать вакуум, а если вакуум есть, надо вакуум заполнять, в противном случае есть другие интересанты, которые этот вакуум будут заполнять. И не нужно делать круглые глаза и удивляться, а как это так, а почему мы так живем? Вы знаете, что нам, вот я вспоминаю старшие классы, мы учились по книжкам, так, рекомендованным Министерством образования, которые были выпущены на деньги фонда Сороса. И нам говорили, что во Второй мировой войне победили Соединенные Штаты Америки с союзниками. Это нам, старшеклассникам, в наших школах такое преподавали по тем учебникам,
то которые рекомендовали... То есть все-таки правильно те законы, которые принимаются Российской Федерацией?
Это законы?
Подождите,
это
вы говорите, репрессивный вопрос... закон, цензура.
Нет, это не связано с цензурой, с репрессивными законами. И в рамках этих законов, и других законов, и сегодня, если захотят, такие учебники будут в школы направлять. Я говорю про то, хорошо, кто у нас сидел тогда в образовательной системе, какие чиновники, и какой вектор развития образовательной
важно
системы.
Важно не кто сидел, а важно кто будет
сидеть. ЕГЭ надо отменить, это тоже вредный инструмент. Запретить ЕГЭ и прекратить мучить.
ЕГЭ
и
никто не запретит.
За ЛДПР.
Ну, Ярослав, ну что это такое? Вы на митинге, что ли? Находитесь,
вы меня сами
или что?
Своими вопросами, чем? Своими постоянными какими-то...
Я вам не предлагала агитировать.
Вы вели на эмоции, извините. Вы хозяйка, но...
Что? Но?
Приходится...
Но правила нарушаете.
Нет,
Ярослав
приходится
Нилов,
ловить
председатель
ваши эмоции
комитета...
и подстраиваться под
Ярослав...
вашу...
Ярослав, успокойтесь, все, стоп. Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике, делам ветеранов. Программа «Умные парни». Далее Юрий Буткин. До завтра. С вами прощаюсь. Всем приятного вечера.